Когда Бог создал мир, Он хотел, чтобы вся планета стала Его земным царством. Он начал с того, что сделал своим святилищем Эдемский сад. И Он поручил человеку размножаться и распространить границы его сада до концов земли. Но человек согрешил, и человеческий род, и все творение подверглись разрушению и смерти. В результате земля не готова к Божьему присутствию, и Бог не установил своего царства на земле во всей полноте. Но Он не отказался от своего замысла. В конце концов, Он его исполнит совершенно. Он восстановит верный народ, очистит мир от своих врагов, создаст новые небеса и новую землю и будет вечно править со своего престола в Новом Иерусалиме.
Это четвертый урок из нашей серии «Да придет царство твое, эсхатология», и мы назвали его «Конец времен». На этом уроке мы продолжим разговор о событиях, которые будут происходить в конце сего века и в грядущем веке. Как мы отметили на первом уроке, согласно ветхозаветным представлениям, Божье Царство должно было быть установлено в три этапа. Это сотворение мира, искупление, необходимое вследствие грехопадения человека, и эсхатон, когда свершится полнота всего, будет завершено искупление, и Божье Небесное Царство наполнит всю землю. Грядущий век. Мы знаем также, что в Новом Завете окончание этого века и установление Царства будущего века представлено иначе. Последнее время состоит из трех частей. Начало – это введение царства, когда при земной жизни и служении Иисуса и его апостолов сей век и грядущий век начали пересекаться. Продолжение – это распространение царства, когда мы еще продолжаем страдать от бедствий этого века и уже наслаждаемся первыми благословениями будущего века. И окончание – это совершение царства, со всеми соответствующими ветхозаветным ожиданиям благословениями, когда сей век полностью сменяется веком грядущим. И на этом четвертом уроке, который называется «Конец времен», мы исследуем события, которые произойдут в конце сего века и при совершении грядущего века. Как мы помним из предыдущего урока, общая эсхатология – это учение о совершаемых Богом при кончине века окончательном осуждении и окончательном благословении. В отличие от частной эсхатологии, изучающей переживания отдельного человека, эсхатология общая сосредотачивается на эсхатологических событиях. Наше исследование последнего времени будет состоять из трех частей. Мы выясним, что такое, во-первых, общее воскресение мертвых, во-вторых, последний суд, и, в-третьих, новое небо и новая земля. Итак, начнем с общего воскресения. Это воскресение называется общим или всеобщим, потому что оно охватывает всех, и возрожденных, и невозрожденных, кто когда-то жил на земле. При этом воскресении души умерших будут воссоединены с их восстановленными телами.
Будут воскрешены тела всех умерших, не только верующих. Все предстанут пред Божьим судом и судьей, Сыном Божьим, Иисусом Христом. На суде будет открыто, кто записан в книге жизни и кто не записан. Им будет объявлен приговор «Идите от меня». А записанные в книге жизни будут поставлены по правую сторону и услышат замечательные слова «Придите, благословенный». Не потому, что мы были лучше, а потому, что мы вручили свои жизни Христу. И Он записал наши имена в книгу жизни Своей кровью, уплатив за наши грехи, за все, сделанное неправильно и не сделанное правильно, за все грехи своего народа.
Общее воскресение мертвых мы можем отнести либо к концу промежуточного состояния, либо к началу конечного состояния. Оно относится к событиям промежуточного состояния в том смысле, что невозрожденные и возрожденные еще не достигли своего итогового положения, и к событиям конечного состояния, потому что наши души уже неразлучны с телами. Но куда бы мы его ни отнесли, общее воскресение полагает конец временным наказаниям невозрожденных людей и временным благословением возрожденных, и подготавливает их к вечному наказанию и благословению. Наше рассмотрение общего воскресения будет состоять из трех частей. Во-первых, мы проанализируем расхождение во мнениях по этому вопросу. Во-вторых, Божью власть над этим событием. В-третьих, мы опишем его воздействие на творение. И в-четвертых, на человека. Начнем с рассмотрения разногласий. Во время земной жизни Иисуса существовали по меньшей мере две точки зрения касательно воскресения. Фарисеи верили во всеобщее воскресение праведных и неправедных. Саддукеи же отрицали будущее физическое воскресение. И когда Павел был поставлен перед Синедрионом, в свою защиту он использовал разногласия по вопросу воскресения. В книге Деяний, глава 23, стих 6-8, Лука рассказывает. «Павел возгласил в Синедрионе, «Мужи-братья, я фарисей, сын фарисея. За чаянье восхождения мертвых меня судят. Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось, ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое». Разница между фарисейской и саддукейской позициями происходит из неодинакового подхода к Писанию. Для фарисеев богодухновенным Писанием был весь Ветхий Завет, а для саддукеев только книги, написанные Моисеем, от Бытия до Второзакония, которые мы называем Пятикнижием. Об этом общем воскресении явно говорится, например, в таких книгах, как Исаии 26:19 и Даниила 12:2. Таким образом, фарисеи это учение поддерживали, а саддукеи отрицали. Иисус, Павел и ранняя церковь были согласны по этому вопросу с фарисеями. Более того, Иисус показал несостоятельность саддукеев в их прочтении Моисея, как рассказывается в Евангелии от Марка в главе 12:18-27. Прочитаем, как он дает отпор саддукеям, стихи 26-27. «Разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему, «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. И так вы весьма заблуждаетесь». То есть Иисус говорит, что Бог пребывает в завете с Авраамом, Исааком и Иаковом. Значит, Авраам, Исаак и Иаков живы. А если они живы, как духи, то они будут воскрешены, чтобы обрести благословение по завету. О чем Иисус говорит в Евангелии от Матфея, глава 8, стих 11. И если воскреснут такие верующие, как Авраам, Исаак и Иаков, то реально и грядущее общее воскресение. К сожалению, в ранней церкви не все были согласны с этим. Например, во втором послании к Тимофею 2:17-18 Павел называет Именея и Филта, которые говорили, что воскресение уже было. Возможно, они понимали его в духовном смысле или считали, что оно произошло, когда был распят Иисус. Евангелие от Матфея 27:52-53. Но в любом случае они, как сказано, отступили от истины и разрушали в некоторых веру. Павел защищает эту истину и в своем первом послании к Коринфянам, глава 15, стихи с 12 по 34. Он снова выступает против некоторых, говорящих, что нет воскресения мертвых. Отрицая общее воскресение, они отрицали воскресение Иисуса. А если Он, умерший, не смог воскреснуть, то ни грех не истреблен, ни смерть не упразднена. Прочитаем стих 17. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Если понимать воскресение Иисуса, то невозможно отрицать общее воскресение. Ибо для чего Он воскрес, если не для того, чтобы быть начатком нашим и устроить всеобщее воскресение? Если же нет воскресения, то и Он не воскрес. А если это допустить, то вера наша напрасна, и мы все, уповающие на Христа, погибли, потому что не получим будущих благ, потому что не воскреснем, как некоторые говорят.
Воскресение Христа – основа воскресения всех верующих. Его воскресение – свидетельство того, что Он есть Господь воскресения. Оно – гарантия воскресения всех верующих. Чрезвычайно важно, что Иисус – Господь живых. В послании к Колоссянам 1:18 сказано: «Он – начаток, первенец из мертвых». То, что Он воскрес из мертвых первым, означает, что пребывающие в Нем последуют за Ним в воскресении. Воскресение Иисуса Христа говорит нам, что после Него будет и воскресение других людей. Пребывающие в Нем последуют за Ним в воскресении.
Уделив внимание существовавшим во времена ранней церкви разногласиям по вопросу общего воскресения, мы поговорим о Божьей власти воскрешать мертвых. На нашем уроке мы будем использовать следующее определение Божьей власти. Это законное и нравственное право Бога осуществлять свою волю. Оно подразумевает, что Бог совершенно вправе поступать, как Ему угодно. Наше обсуждение Божьей власти в контексте общего воскресения будет состоять из двух частей. Божья власть над адом и его власть над небом. Начнем с Божьей власти над адом.
Важно понимать, что Бог имеет полную власть над адом. Когда невозрожденные души страдают в аду, в промежуточном состоянии, они страдают, потому что Бог наказывает их. Они выходят из ада, чтобы предстать перед судом, потому что Бог призывает их.
Властелином ада нам представляется сатана. И в эпической поэме Джона Мильтона «Потерянный рай», впервые изданной в 1667 году, есть слова «лучше быть владыкой ада, чем слугою неба». Но на самом деле власть над адом и над сатаной, и над бесами, и над заключенными в аду невозрожденными душами принадлежит Богу. Как мы читаем во втором послании Петра, глава 2, стихи 4-9, «Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, то, конечно, знает Господь, как беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания».
Дьявол действительно начальствует над бесами и руководит ими. Но все они, сам сатана, подчиняющиеся ему бесы и невозрожденные, находятся в полной зависимости от Яхве. Они находятся под властью Бога, несотворенного Бога, владыки мироздания. Да, сатана силен, но не свободен в своих действиях и может действовать только в тех границах, в которых Бог ему позволяет. В любой момент Бог может лишить его всей его власти и поступить с ним, как ему, Богу, угодно.
Управляющий и распределяющий адом Бог имеет силу и власть вызывать невозрожденных из заключения в аду и привести их на свой суд. И именно это он сделает при общем воскресении. Теперь, описав Божью власть над адом, поговорим о его власти над небом. Если осознание власти Бога над адом может представлять определенную трудность, то его власть над небом должна быть нам всем совершенно понятна. Небо — тронный зал Бога, где его слава и могущество явлены особо. Так Бог и говорит у Исаии, глава 66, стих 1. «Небо — престол мой». На небе Бог показывает свою власть прямо и непосредственно. Это говорится, в частности, в Евангелии от Матфея, глава 5, 34 и глава 23, 22, и в послании к евреям, глава 8, стих 1. В Писании мы встречаем много образных представлений духовных реалий. Описание же Бога, правящего с небесного престола, производят впечатление более буквальных. Некоторым пророкам были видения Бога, сидящего на троне. Например, Господа, сидящего на престоле своем, видел пророк Михей. Третья книга Царств, 22:19. Такое описывает и первый христианский мученик Стефан, книга Деяний 7:55-56. Их видения представляются не символами или метафорами, а откровениями небесной реальности. То есть этим людям было дано увидеть небесный тронный зал и небесного царя. Как Иисус говорит в молитве «Отче наш», на небе воля Божья уже исполняется совершенно. Небо — это образец нового неба и новой земли, которые Бог сотворит в конце эсхатона. Иисус учит своих учеников молиться, Евангелие от Матфея 6:10. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Иисус видит грядущий день, когда совершенным будет соделан весь мир, когда враги Бога будут повержены, а верный Богу народ достигнет безгрешности и обретет мир. И это будущее состояние творения Иисус сравнивает с нынешним состоянием неба. Итак, в связи с общим воскресением мы рассмотрели ранние разногласия по этому вопросу и Божью власть над воскресением. И теперь поговорим о воздействии воскресения на творение. Воздействие проявляется в трех областях. Первое – это естественный мир. Мы отметили, что после эсхатологических событий в результате совершения Божьего Царства земля станет его продолжением. Она будет превращена в Божье земное царство. Сейчас мир поврежден грехом и разложением, и он должен быть подготовлен к Божьему присутствию. Прочитаем, как в Вестминстерском исповедании веры, часть 5, параграф 3, описываются действия Бога в сотворенном им мире. Бог в своем провидении использует обычный порядок вещей, но волен и обойти его, действовать вне его или вопреки ему, если это ему угодно. Под естественным, обычным порядком вещей понимаются причинно-следственные связи, проявление человеческой воли, действие законов естественных наук. Но если Бог хочет, Он может действовать и чудесным, сверхъестественным образом. Вследствие грехопадения человека под Божье проклятие подпала и земля. Она несет в себе опасность и смерть и сопротивляется усилиям человека возделывать ее. Как Бог сказал Аврааму, Бытие, глава 3, стихи 17-18, «Проклята земля за тебя! Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе». Но затем в послании к римлянам говорится о будущем разрешении трудности, о воскресении возрожденных. А через воскресение искупленного человечества будет спасена земля. Прочитаем из 8 главы послания к римлянам стихи 19-23. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Таким образом, искупление тела, то есть воскресение, будет завершением нашего усыновления, когда сыны Божьи будут прославлены, и творение будет освобождено от рабства тлению в свободу славы. Как за человека земля была Богом проклята, как рассказывается в 3 главе Бытия, так, через Божье могущественное деяние воскресения человечества, земля будет очищена. И искупление завершится с воскресением возрожденных при общем воскресении.
По законам физики, химии и биологии, воскресение невозможно. Но Бог может сделать все, что хочет. Законы природы его не ограничивают. Миллиарды людей, в том числе и те, которые умерли тысячи лет назад, будут возвращены к жизни. Это будет великое проявление Божьего могущества. И это неопровержимо докажет, что его власть более значима в функционировании Вселенной, чем законы всех наук.
Вторая область, в которой проявится воздействие общего воскресения, это ад, место заключения падших ангелов. Когда будут воскрешены невозрожденные, из ада будут выведены их души и возвращены в тела, и они предстанут перед Божьим судом. И на этом этапе эсхатона из ада выйдут не только невозрожденные, но также сатана и бесы. Некоторые богословы понимают 20 главу книги Откровения в таком смысле, что сатана, вероятно, вместе с бесами, будет выпущен из ада и будет участвовать в последнем восстании против Бога. В стихах 7-8 мы читаем: «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань». Другие богословы указывают на сказанное во втором послании Петра, глава 2, стих 4, что «Бог ангелов согрешивших, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд». Но в любом случае ситуация представляется таким образом, что ад будет покинут. Бесы или будут освобождены и будут участвовать в брани, или будут приведены на суд вместе с воскрешенными невозрожденными людьми. И третья область, в которой проявится воздействие общего воскресения, это небо. Его покинут души возрожденных. Воскрешенные возрожденные люди, как и воскрешенные невозрожденные, будут возвращены на землю, чтобы предстать пред Божьим судом. Небо – прекрасное место, и мы можем подумать, почему мы должны его покидать. Но Бог не планировал, чтобы мы там оставались. Во-первых, на небесах у нас нет тела, то есть там мы не полностью люди. И во-вторых, после нашего воскресения престол Иисуса будет не на небе, а на земле, и быть в его присутствии лучше всего. И как бы прекрасно ни было небо, Бог уготовил для нас самое лучшее на новом небе и новой земле.
Те, кто принадлежит Богу, после смерти наслаждается присутствием Бога в так называемом промежуточном состоянии. Но Богу угодно, чтобы все его творение достигло замысленного им конечного состояния, чтобы этого состояния достигли и люди, которые спасены, и хотя замечательно быть в присутствии Бога, исполнение и совершенство мы обретем в теле так угодно Богу, так Он нас сотворил. И если мы думаем, что наилучшее для нас – это пребывать в Божьем присутствии вне тела, то мы упускаем из виду тот факт, что Бог совершает спасение всего творения, включая наши тела. Христос воскрес в теле, и если Он первенец из мертвых, то после Его воскресения будут воскрешены и наши тела.
И, как и души возрожденных, небо покинут и ангелы. В Евангелии от Матфея, глава 25, стих 31, мы читаем, что «когда придет Сын Человеческий во славе Своей, с Ним придут и все святые ангелы». А согласно 31 стиху 24 главы, они должны будут собрать избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их, то есть отовсюду. Таким образом, при общем воскресении все люди и все ангелы будут собраны на земле на последний суд, и небо и ад будут пусты. Итак, в рамках темы общего воскресения мы описали Божью власть над ними и воздействие воскресения на творение, и теперь мы поговорим о его воздействии на человека. Общее воскресение охватит всех, кто когда-то жил, и возрожденных, и невозрожденных. Иисус сказал, Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи 28-29, «Ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, изыдут, творившие добро – в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения». Как мы уже отмечали, когда Библия говорит о находящихся в гробах, не имеется в виду, что воскрешены будут только похороненные. Имеются в виду все умершие. В книге Откровения, глава 20, стих 13, написано, что «отдаст море мертвых, бывших в нем», и что «смерть и ад отдадут мертвых, которые были в них». То же говорится и в других книгах. Исаии 26:19, Даниила 12:2, Евангелие от Иоанна 11:24. Независимо от того, где будут наши тела, даже если наших тел не будет нигде, мы все будем воскрешены. Но какими будут наши тела? Насколько они будут похожи на те, которые у нас сейчас?
Многие задаются вопросом, какими будут наши тела после воскресения? Чтобы ответить на этот вопрос, мы можем посмотреть, что Библия рассказывает о теле воскресшего Иисуса. Оно было похоже на его прежнее тело. Он ел, пил, разговаривал, но было и не похоже. Иисус мог проходить сквозь стены и исчезать. Наши воскрешенные тела, как и тело Иисуса, Библия называет прославленными.
Наши воскрешенные тела будут совершенно новыми. Это будут тела, созданные заново. Наши теперешние тела разрушаются разложением, кремацией и так далее. Но для Бога нет ничего невозможного. Если тела сохраняются в какой-то форме, Писание говорит, что они будут восставлены. О телах, полностью разрушенных, Писание нам не рассказывает, но ясно, что Богу под силу восстановить их, сохранив их прежнюю индивидуальность. И это важно. Это значит, что после воскресения мы остаемся собой, телом и душой. Возрожденные будут искуплены, как цельные личности, и невозрожденные будут осуждены, как цельные личности. Но хотя мы сохраним свои индивидуальные черты, наши воскрешенные тела обретут качества, отличающие их от наших нынешних тел. О возрожденных мы читаем в первом послании к Коринфянам 15:42-44. «Сеется в тлении, восстает в нетлении. «Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное». Воскресшие тела возрожденных будут славными, сильными и бессмертными. Писание говорит нам, что наши воскрешенные тела будут такими, как тело Иисуса после Его воскресения из мертвых. Прочитаем дальше 49 стих. «И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного». И из первого послания Иоанна 3:2. «Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему».
В Библии мы не находим описания воскрешенных тел невозрожденных. Они не будут прославленными. Но они будут каким-то образом изменены к конечному состоянию. В воскресении для невозрожденных людей не будет ничего радостного. Они будут чувствовать страх и стыд. Новые тела будут источником новых мучений. И окончательная судьба будет еще ужасней, чем ад, в котором они были.
Теперь, в связи со сказанным о славном воскресении возрожденных и о преисполненном горе воскресении невозрожденных, возникает вопрос, а что будет с теми людьми, которые во время второго пришествия Христа будут живы? Как они будут воскрешены, если не умерли? Возрожденные изменятся так, что их тела станут такими же, как тела воскрешенных возрожденных людей. Это объясняется, в частности, в первом послании к Коринфянам, в главе 15, стихи 51-52. «Не все мы умрем, но все изменимся вдруг. Во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Использованное греческое слово в данном случае имеет смысл «умирать», то есть те, кто будут в живых, станут такими же, как воскрешенные. Писание не настолько ясно говорит о том, что касается невозрожденных людей. Возможно, они будут убиты в последнем восстании сатаны. Это может следовать из текста книги Откровения, глава 20, стихи с 7 по 10, где говорится, что «число их, как песок морской». Значит, при воскресении не будет невозрожденных, остающихся в живых. Если же кто-то из них останется в живых после этой битвы, то они тоже могут измениться вдруг во мгновение ока. Только их, как и воскрешенных невозрожденных, будет ожидать вечное наказание. В любом случае, в результате общего воскресения все люди и душой, и телом перейдут в вечность. Все люди, как цельные личности, составляющие все человечество. Так мы будем подготовлены к тому, чтобы предстать пред последним судом. Итак, на нашем уроке «Конец времен» мы обсудили общее воскресение, и теперь мы можем говорить о последнем суде. На последнем суде Бог официально признает своих врагов виновными в их грехах, вынесет обвинительный приговор и назначит им вечное наказание. А тех, кто во Христе, Он официально оправдает и объявит об их вечной награде. Это будет провозглашено во всеуслышание, в присутствии всего воскрешенного человечества и всех ангелов, и падших, и светлых. Наше исследование последнего суда будет состоять из четырех частей. Мы выясним, во-первых, кто будет судьей, во-вторых, подсудимыми, в-третьих, какие будут рассмотрены доказательства, и в-четвертых, какие будут судом приняты решения. Итак, начнем с судьи. Судьей на последнем суде будет Иисус. В Новом Завете это говорится неоднократно. В частности, в Евангелии от Матфея, глава 25, стихи с 31 по 46. В Евангелии от Иоанна, глава 5, стихи с 26 по 30. В книге Деяний, глава 10, стих 42 и глава 17, стихи 30-31. В качестве примера можно привести 1 стих 4 главы 2 послания к Тимофею. Иисус Христос будет судить живых и мертвых. Это положение было частью вероучения Церкви всегда, с самого начала ее истории. Апостольский символ веры, формализованный примерно в 700 году, говорит: «Иисус Христос придет судить живых и мертвых». То есть он повторяет сказанное в никейском символе веры в 325 году. «Господь Иисус Христос грядет со славою судить живых и мертвых». Право судить людей и ангелов, естественно, принадлежит Богу Отцу. Но Он дал это право Сыну. О том, что Бог определил Иисуса судьей, говорит Петр и Павел в книге Деяний, главы 10 стих 42 и 17 стих 31. Иисус разъясняет, что Он имеет такую честь, как Мессия. Прочитаем его слова в Евангелии от Иоанна, глава 5, стихи 26 и 27. «Отец Сыну дал власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий». Сын Человеческий – титул, указывающий на Иисуса как на Христа, наследника Завета и престола Давида.
Отец назначил Сына судьей, определяющим меру наказания. Одна из причин состоит в том, что таким образом исполняется сказанное у Даниила. В 7 главе книги пророка мы читаем о том, как результатом суда является полное уничтожение боговраждебных сил, воплотившихся в 4 зверях. Как суд завершается открытием вселенского, вечного и славного Царства Святых, возглавляемого Сыном Человеческим, который исполняет волю ветхого днями Всевышнего.
Новый Завет учит также, что сохранившие верность Богу ангелы будут помогать Христу. Например, разъясняя притчу о пшенице и плевелах, Евангелие от Матфея 13:41-42, Иисус сравнивает ангелов со жнецами, которые соберут плевелы, значит, делающих беззаконие, то есть невозрожденных, и ввергнутых в печь огненную. Это может означать, что ангелы сопроводят воскрешенных узников ада на последний суд и затем будут задействованы в исполнении приговора. И, как мы уже видели, согласно Евангелию от Матфея 24:31, ангелы соберут на суд и возрожденных. А согласно первому посланию к Коринфянам 6:2-3, помогать Господу судить невозрожденных людей и падших ангелов будут возрожденные. А некоторые из них будут играть даже более значительную роль. На это указывает книга Откровения 20:4. А в Псалме 149:5-9 предсказывается, что святые будут непосредственно участвовать в исполнении вынесенных приговоров. Теперь, прояснив, кто будет судьей на последнем суде, сосредоточим внимание на подсудимых. Писание говорит о 3 группах подсудимых на последнем суде. Первое – это падшие ангелы, или иначе, бесы. Во 2 послании Петра 2:4 мы читаем о согрешивших ангелах, и, как сказано в послании Иуды 6, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, которых Господь теперь соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Другие же ангелы – не отпадшие от Бога, оставшиеся верными своему Создателю и своему изначальному предназначению, не согрешили против Бога и, следовательно, не будут осуждены. Вторая группа подсудимых – это невозрожденные люди. Писание в нескольких местах говорит нам, что воскрешенные люди предстанут перед судом. Господь отделит невозрожденных от возрожденных, не покоряющихся истине от ищущих славы в добром деле. Послание к Римлянам 2:5-8. Видение этого было дано Иоанну. Книга Откровения, глава 11, стих 18 и глава 20, стихи с 11 по 15. О суде и о приговоре невозрожденным Иисус говорит в своей Нагорной проповеди в Евангелии от Матфея, глава 25. Прочитаем его слова с 31 стиха до конца главы. «Сын человеческий сядет на престоле славы своей, и соберутся пред ним все народы, и отделит одних от других. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, и пойдут сии в муку вечную». И третья группа подсудимых – это возрожденные люди. Отделив невозрожденных от возрожденных, Иисус вынесет решение и относительно возрожденных. Это Писание говорит, в частности, в послании к Римлянам 2:7, в книге Откровения 11:18 и в Евангелии от Матфея 25. Здесь приводится сравнение с пастырем, отделяющим овец от козлов. Прочитаем, что Иисус говорит о возрожденных, стихи 33-34. «И поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира».
Некоторые христиане полагают, что возрожденные не будут судимы вообще. Они основываются на словах Иисуса в Евангелии от Иоанна, глава 5, стих 24. «Слушающий слово мое и верующий в пославшего меня на суд не приходит». Но большинство толкователей понимают эти слова так, что верующие не будут осуждены, и кроме того, если бы возрожденные не пришли на суд, они не получили бы свою награду.
Теперь, выяснив, кто на последнем суде будет судьей и подсудимыми, посмотрим, какие будут рассмотрены доказательства. Как справедливый судья, Бог примет во внимание все возможные доказательства. Он рассмотрит все наши поступки и слова, исследует все наши тайные помышления. Он учтет полученное нами откровение и наши отношения. Он выслушает свидетелей и учтет смягчающие обстоятельства. Он ничего не упустит из виду. То есть по делу каждого подсудимого, неподкупным и нелицеприятным судьей будет принято совершенно справедливое решение. Как сказано в книге Экклесиаста, глава 12, стих 14, «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». В Евангелии от Матфея, глава 12, стих 36, «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». И в первом послании к Коринфянам, глава 4, стих 5, «Господь осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения». Эта идея содержится также в Псалме 61, стих 13, Притчах 24:12, в Евангелии от Матфея 16:27 и в Послании к Римлянам 2:5-11. Отметим, что ответственность грешников будет не одинаковой. Каждый будет осужден в соответствии с его конкретными условиями и обстоятельствами. Тот, кто грешил откровенно, пренебрегая известными ему требованиями Божьего закона, понесет более суровое наказание. Тех, кто отверг его, Иисус предостерегает. Евангелие от Луки 10:13-14. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но Тиру и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам». А из Псалма 49, 4:6 мы знаем, что с нас спросится и за то, как мы соблюдали свои обязательства по завету с Богом, то есть на тех, кто в завете лежит большая ответственность. А послание Иакова 3:1 предупреждает нас, что более строго будут судимы учителя. Кроме того, нам должно быть совершенно ясно, что суду подлежат и те, кто не слышал благой вести. Их вина будет меньше, чем у тех, кто сознательно не принял Христа и противился Богу. Но их участь будет схожей. Вот почему Павел подчеркивает книга Деяний 20:26-27, что «чист от крови всех, ибо не упускал возвещать вам всю волю Божью». Он хочет сказать, что неслышавшие Евангелие умрут во грехе и погибнут, и что если бы он не благовествовал им как должно, он был бы виновен в сокрытии от них слова жизни.
Люди, не слышавшие Евангелия, во многих случаях будут осуждены, потому что знают о Боге. В первой главе послания к римлянам разъясняется, что то, что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны и, следовательно, виновны в нарушении данного Богом закона, и они будут осуждены соответственно знанию. Да, кому-то через Писание и благую весть было открыто больше, и за это мы ответственны. Но все ответственны за то, что о Боге им было открыто через окружающий мир. И, как Иисус ясно говорит нам, все будут отвечать за то, что знали и как к этому отнеслись.
Теперь, выяснив, кто на последнем суде будет судьей и подсудимыми, и какие будут приняты во внимание доказательства, посмотрим, какие будут приняты решения. В мире много несправедливости. Тот, кто обманывает и обижает нас, остается безнаказанным. Преступник остается на свободе. Тот, кто наносит ущерб, его не возмещает. Людей притесняют. Христиан за их веру подвергают преследованиям. Законы, которые должны защищать людей, используются им во вред. Этот перечень можно продолжать до бесконечности. Но Писание учит нас рассчитывать на то, что на последнем суде всякая несправедливость будет устранена. Нечестивые будут наказаны, а праведные вознаграждены. На последнем суде Бог все исправит. И мы увидим, как добро приведет к добру, а зло в итоге не к выгоде, а к проклятию. Решения будут приняты следующие. Христос определит нашу окончательную участь, проклятие для делавших зло и благословение делавшим добро. Рассмотрим эти решения и начнем с проклятий. Писание говорит нам о наказании падших ангелов и невозрожденных людей. Фактически их ожидает одинаковая участь. Все враги Бога, люди и бесы, будут справедливо наказаны за то, что противились Богу. За то, что плохо обращались с теми, кто был верен Богу, за грехи против Бога и Его закона. Как написано во втором послании Фессалоникийцам, глава 1, стихи с 6 по 9. «Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, в явление Господа Иисуса, совершающего отмщение, не познавшим Бога, и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели». Под вечной погибелью не подразумевается прекращение существования. Имеется в виду, что возмездие будет таким, что бытие нечестивых перейдет в состояние полной бессодержательности. Об этом говорится также в книге Даниила 12:2. В Евангелиях от Матфея 25:46 и Иоанна 5:29, послании к Римлянам 2:7-12 и в послании Иуды стих 7. Наказание противников Бога описывается и в книге Откровения, глава 20, стихи с 10 по 15. Сатана будет ввержен в озеро огненное, и такой же будет участь зверя и лжепророка, о которых речь идет до этого, с главы 13, и всех невозрожденных. Иисус осудит всех своих врагов на вечное, осознаваемое ими наказание. А из таких мест, как Евангелие от Матфея 11:23-24 и Послание к Евреям 10:29, мы знаем, что страдания будут тем ужасней, чем серьезней были грехи. Итак, рассмотрев такое решение Христа, как проклятие нечестивых, перейдем к благословению праведных. По Божьей милости во Христе возрожденные будут соучастниками благословений, заслуженных Христом, через посредство Его совершенной жизни, послушной смерти и могущественного воскресения, все, кто во Христе, обретут прощение грехов и вечную жизнь на новых небесах и новой земле. К этим дарам будет добавлена награда за добрые дела, которые Бог предопределил и Святой Дух совершил в жизни возрожденных. Вот в чем смысл собирания себе сокровищ на небе, о чем Иисус говорит в Евангелиях от Матфея 6:20, от Марка 10:21 и от Луки 12:33-34. Эти два вида благословений, дары и награда, подразумеваются в видении Иоанна. Книга Откровения, глава 20, где речь идет и о наказании бесов и невозрожденных людей. Прочитаем стихи 12 и 15. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были. И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Книги в видении содержали все дела людей, и хорошие, и плохие, и люди, судимые по их делам, были осуждены, потому что никто не может быть настолько праведным, чтобы своими делами заработать Божье благословение. Но была и иная книга, книга жизни, в которой были записаны возрожденные. Их грехи были оплачены страданиями и смертью Иисуса. И по Божьей благодати они получили от Него дары, прощение и вечной жизни, и награду за дела, которые совершил в их жизни Святой Дух.
На последнем суде судимые только по делам будут осуждены на озеро Огненное. А уверовавшие в Евангелие и покаявшиеся в своих грехах будут полностью прощены. И факт в том, что наши имена уже записаны в книге жизни. И мы не можем быть осуждены. Мы принадлежим Иисусу. Умерев за нас, Он приобрел нас себе в наследие, и мы будем вечно наслаждаться Его благословениями на новых небесах и новой земле.
Теперь, рассмотрев учение Библии об общем воскресении и о последнем суде, мы переходим к третьей теме нашего урока. Это новые небеса и новая земля. Создание нового неба и новой земли – это завершающий этап истории искупления, последнее событие эсхатона. Последствия грехопадения будут полностью устранены, творение получит завершение, земля в полноте и совершенстве будет включена в Божье небесное царство. И Божий народ в красоте, мире, здоровье и благополучии будет пребывать в общении с Богом. Мы рассмотрим такие три аспекта нового неба и новой земли, как их чистота, новизна и местоположение. Начнем с чистоты нового неба и новой земли.
Бог всегда хотел, чтобы люди наполнили всю землю и превратили ее в Его земное царство, чтобы Его образы воздавали Ему славу. Для обозначения этого обычно используется термин «культурный мандат», подразумевающий поручение человеческому роду распространить границы Эдемского сада на всю землю. Человек согрешил, но после последнего суда, очистив творение, Бог завершит исполнение своего замысла на новом небе и новой земле.
Как мы отметили, в результате последнего суда бесы и невозрожденные люди будут брошены в озеро Огненное. Таким образом, они не будут присутствовать на новом небе и новой земле и осквернять их. Но это будет первая часть очищения. В нем нуждаются сами небо и земля, потому что вследствие воздействия греха творение сейчас не таково, каким оно замыслено Богом. Это объясняется Божьим проклятием. Прочитаем, что Бог сказал Адаму. Бытие, 3 глава, стихи с 17 по 19. «Проклята земля за тебя! Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и в поте лица твоего будешь есть хлеб». И это проклятие проявляется не только в трудностях земледелия, но и в природных бедствиях и в агрессивности диких животных. Писание объясняет нам, что состояние всего творения не соответствует должному и не будет соответствовать, пока Бог не привел историю к совершению. Вот что написано в послании к римлянам, глава 8, стихи 20-21. «Тварь покорилась суете, по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих». Грядущее избавление сравнимо с потопом, когда в дни Ноя Бог очистил землю от развращенного человечества. Но тогда Бог оставил землю под проклятием и еще попускает бесам действовать. Согласно Писанию, после последнего суда мир будет совершенно освобожден от всех проявлений и последствий греха. Во втором послании Петра, глава 3, стихи с 7 по 12, мы читаем: «А нынешние небеса и земля сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков, и тогда небеса с шумом придут. Стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. В день Божий воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают». Согласно этому описанию, огнем будут уничтожены стихии. Многие современные читатели понимают это слово как обозначение элементов природы – земли, воды и воздуха. Но на самом деле греческое слово «стойхея» означает исходный принцип, начало. В таком смысле это слово употребляется в Новом Завете, например, в посланиях Галатам 4, стихи 3 и 9, Колоссянам 2:8 и к Евреям 5:12. То есть «все дела на земле сгорят» означает, что земля будет совершенно очищена от зла. Мы можем представить себе это как событие такого же порядка, как формирование Богом мироздания из хаоса при творении, описанное в первой главе книги Бытие.
Мы можем говорить о трех состояниях мира. Это мир до Ноевого потопа, и мир после потопа, и мир после второго пришествия Господа. И эти состояния разделяют два крупнейших события – потоп и разрушение мира огнем. Бог сотворил мир один раз, и мир продолжает существовать. Потоп не уничтожил, а очистил его. Об очищении в Писании говорится часто. «О грядущем дне Господнем, — говорит Малахия, — об упразднении всякого начальства и всякой власти и силы, — говорит Павел в своем первом послании к Коринфянам. Бог не намерен уничтожать мир и огнем, как и водой, Он намерен его очистить. И это будет радикальное очищение, а не просто уборка. Но это не будет уничтожение.
Обсудив чистоту нового неба и новой земли, мы переходим к такому их аспекту, как новизна. Новое небо и новая земля в первый раз упоминаются в книге Исаии в главе 65 в стихе 17. И это выражение встречается затем в стихе 22 следующей 66 главы. Переведенное как «новый», использованное здесь слово «хадаш» может означать и «совершенно новый», и «обновленный». В данном контексте оно имеет смысл «обновленный». Прочитаем из 65 главы стихи с 17 по 19. «Ибо вот, я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. Я творю Иерусалим весельем и народ его радостью, и буду радоваться о Иерусалиме, и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля». Обратим внимание, что новое небо и новая земля включают новый Иерусалим. И это тот же, уже существовавший Иерусалим, в котором раньше, во время служения Исаии, был плач и голос вопля. Бог сотворит народ его радостью, то есть он совершенно изменит его жизнь, а не сотворит совершенно новый народ. Как и ивритское слово «хадаш» может означать и «совершенно новый» и «обновленный», так и греческое слово «кайнос» может иметь такие же значения. И во втором послании Петра 3.13 и в книге Откровения 21.1 это слово используется при описании нового неба и новой земли. А описание нового творения в 22 главе Откровения указывает на то, что земля будет не заменена на новую, а обновлена. Прочитаем из 3 стиха. «И ничего уже не будет проклятого». «Уже» означает, что будет снято проклятие, существовавшее ранее. То есть наш падший мир будет исправлен, восстановлен, а не заменен на другой. Обновление неба и земли можно сравнивать с воскресением возрожденных людей. Наши новые тела будут качественно отличаться от прежних тел, но между ними сохранится преемственность. Воскрешены будут те же самые тела. И аналогично восстановлены будут те же самые, сейчас поврежденные грехом небо и земля. Но они будут качественно другими. Дикие животные больше не будут враждебны к человеку и друг к другу. Больше не будет болезней, не будет стихийных бедствий. И, как можно понимать первый стих 21 главы Откровения, не будет и больших соленых водоемов, как источника всяких трудностей и опасностей. Обновление неба и земли соотносится с Божьим замыслом творения. В книге «Бытие» в главе 1 стихи 27-28 рассказывается о так называемом культурном мандате. Бог дал человеческому роду поручение развивать мировую культуру с целью распространить границы Эдемского сада до концов земли. И человечество действительно достигло высокого уровня хозяйственной, общественной и умственной жизни. Но из-за нашей греховности созданная нами цивилизация не похожа на Эдемский сад. И поэтому, обновляя землю, Бог устранит достижения падшего человечества и, согласно своему изначальному замыслу, сделает всю землю частью своего райского сада.
В том, что касается творения, многим из нас свойственно заблуждаться, думая о жизни в этом мире со всеми его проблемами. Мы представляем, что в конце времен Бог избавится от сотворенного им прежнего мира и создаст для нас новый. То есть мы пытаемся дистанцироваться от творения, но Бог любит свое творение. Он не собирается от него отказываться. Он намерен восстановить его согласно своему изначальному замыслу. И обещание нового неба и новой земли в конце времен означает не уничтожение, а обновление мира. И поэтому мы, как христиане, тоже должны любить Божье творение. Мы должны ожидать времени, когда этот мир станет прекрасным и славным, таким, как его задумал Бог.
Теперь, обсудив такие аспекты нового неба и новой земли, как их чистота и новизна, мы переходим к их местоположению. Говоря о местоположении нового неба и новой земли, отметим, во-первых, что это будет единое царство. До того, как Бог создал материальный мир, который мы называем естественным миром, Он уже царствовал в мире, где события происходят вне рамок естественного порядка вещей и необъяснимы в терминах материи, на небе. Эти два мира существуют вместе, и творения могут перемещаться между ними, когда Бог им это позволяет. Когда мы умираем, в сверхъестественную область переходят наши души. В этой области действуют ангелы и бесы. И, как мы отмечали на наших уроках, Божий замысел о естественном мире состоит в том, чтобы он стал продолжением Божьего небесного царства. Прочитаем начало молитвы Господней. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 9-10. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Иисус учит Своих учеников молиться о том, чтобы Бог распространил Свое Небесное Царство на землю, чтобы вся земля была послушна Богу так же, как Ему уже послушны небеса. То есть, чтобы естественное земное царство было включено в Божье сверхъестественное небесное царство. В прошлом Бог позволял этим областям пересекаться в особых местах, как святое святых Скинии и храма. В послании к Евреям 8:5 мы читаем: «Священники служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению Скинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Святое святых Скинии и храма было образом небесного тронного зала. Здесь небо и земля встречались. Святое святых существовало одновременно на небе и на земле. Согласно книге Левит, глава 16, стих 2, это было место, где непосредственно присутствовал Бог. И поэтому входить сюда можно было только в особое время, исследуя особым, установленным Богом правилам. Исаии, глава 6, стих 1, было дано увидеть Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Но на новом небе и новой земле Божий храм будет на земле. В книге Откровения, глава 21, стихи с 1 по 5, мы читаем, что в Новом Иерусалиме Бог будет обитать с человеками, что престол Бога и Агнца будет в нем. Глава 22, стихи с 1 по 3. И поэтому в стихе 22, 21 главы объясняется, что храма не будет, ибо Господь Бог Вседержитель, храм нового святого города. Не будет нужды в особом месте, где встречались бы небо и земля. И доступ к Богу будет возможен не только первосвященнику один день в год, а всему Божьему народу всегда.
Что для нас будет означать пребывание в Божьем присутствии на новом небе и новой земле? В 22 главе книги Откровения говорится, что мы узрим лице Его. Это замечательно, потому что в Библии сказано, что человек не может увидеть Бога и остаться в живых. В другом месте сказано, что Иисус явил нам Бога, и Слово стало плотью и обитало с нами. Евангелие от Иоанна, 1 глава. Кто-то из теологов когда-то написал, что окончательное и совершенное счастье не может состоять ни в чем ином, помимо созерцания божественной сущности, Видеть Бога – это счастье для искупленного Божьего народа, облеченного в Господа Иисуса Христа. Тому, кто не облечен в праведность Христа, находиться в присутствии святого Бога невозможно. Но мы будем в единении с Ним. Мы можем быть в Его присутствии, сможем видеть Его лицом к лицу, сможем радоваться Ему. Мы будем счастливее, чем когда-либо в своей жизни были и надеялись быть. Мы будем с самим Богом.
В рамках вопроса о местоположении нового неба и новой земли поговорим, во-вторых, о Новом Иерусалиме. В 21 и 22 главах книги Откровения Новый Иерусалим описывается как центр нового творения. Он имеет славу Божью и украшен всякими драгоценными камнями. То, что Он сходит от Бога с неба, подтверждает для нас, что новое небо и новая земля будут единым царством, где Бог будет обитать со Своим народом. Так было в Эдеме, так было при Моисее, когда Бог вел Свой народ через пустыню в обетованную землю. Так было при Соломоне, когда был построен храм. И во всяком верном Ему человеке Бог всегда пребывал с Святым Духом. Но новое небо и земля превзойдут все это. Мы сможем лицезреть Божью славу и быть в Божьем присутствии вечно. Интересно, что Новый Иерусалим представляет собой куб с ребром 12 тысяч стадий, то есть его длина, ширина и высота около 2200 километров. Мы понимаем, в видениях Иоанна много символов, и поэтому данное им описание не обязательно имеет буквальный смысл. Но ясно, что Новый Иерусалим будет огромным и способным вместить всех искупленных. Значима и кубическая форма Нового Иерусалима. В Ветхом Завете святое святых скинии и храма, где присутствовал Бог, тоже представляло собой куб. Как слава Божья наполняла святое святых, так Бог будет пребывать со Своим народом в Новом Иерусалиме. Вот почему в 23 стихе 21 главы Откровения мы читаем: «Город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его». Отметим также, что при описании размеров и устройства Нового Иерусалима часто используется число 12. В Ветхом Завете Божий народ представляли 12 колен Израиля, и это число является указанием на то, что в Новом Иерусалиме Божий народ будут составлять спасенные из всего человечества во всем многообразии рас, языков и культур. Прочитаем из 21 главы книги Откровения, стихи с 24 по 27. «Народы будут ходить во свете Его, и цари земные принесут в Него славу и честь свою, и принесут в Него славу и честь народов, и не войдет в Него ничто нечистое и ничто и никто, преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». На новом небе и новой земле Божье творение будет полностью обновлено. Бог очистит мир от греха и всех его последствий. И Он расширит пределы Своего небесного царства, так что оно наполнит весь мир. Больше не будет смерти, болезней, горя, плача и боли. И все же главное в новом небе и новой земле не то, что это будет совершенный мир. Величайшее благословение в том, что мы будем вечно пребывать в Божьем присутствии, в покое и гармонии.
Библейское учение о новом небе и новой земле может явиться потрясением, потому что многие из нас полагают, что после смерти наше бытие будет представлять собой что-то вроде парения на облаках. Но Библия говорит, что будет новое небо и новая земля, что в новом творении мы продолжим телесное существование. Но в этом новом творении не будет греха, не будет смерти, И Иисус учит нас молиться: «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». И когда Он вернется, Божья воля исполнится совершенно.
На уроке «Конец времен» мы рассмотрели три темы. Первая – общее воскресение мертвых. Мы описали существовавшие мнения о нем, Божью власть над ним и воздействие воскресения на творение и на человека. Вторая – последний суд. Мы выяснили, кто будет судьей и подсудимыми, какие будут рассмотрены доказательства и какие судом будут приняты решения. И третья тема – новое небо и новая земля. Мы говорили об их чистоте, новизне и местоположении.
Эта серия уроков была посвящена некоторым аспектам эсхатологии. Мы отметили, что Бог есть Царь. Мы проанализировали значение этого факта для возрожденных и невозрожденных людей. Мы убедились, что в ходе истории Бог неуклонно осуществляет свой замысел в совершении мессианского царства Христа на новом небе и новой земле. На последнем суде Он примет по делу каждого совершенно справедливое решение, которое принесет ему славу. А нам неисчислимое благословение полного приобщения вечной жизни в Божьем присутствии.